Значит, сейчас мы перейдем непосредственно к истории евангельского движения в России. У нас есть неполных 2 часа, в которые мы должны это дело рассмотреть. Брат Роман смотрел практически 9 веков, наверное. Так вот, делал обзор 8-9 веков. 9, наверное, да? Я плохо считаю, но тем не менее... Это где-то так, 8-9 веков. Нам нужно будет сейчас рассмотреть 2 века. Но в эти 2 века произошло достаточно много значимых событий, которые определили развитие евангельского движения в нашей стране. Так как мы являемся церковью пятидесятнической, то мы именно пятидесятническому движению в России уделим тоже достаточно пристальное и немалое внимание. И то, что мы будем сейчас рассматривать и о чем мы будем сейчас рассуждать, мы разделим на 2 части. Первая – это будет в общем евангельское движение в России, а вторая часть будет посвящена непосредственно пятидесятничеству в России. Здесь перед вами есть некоторые, скажем так, экспонаты, музейные, что ли, экспонаты, тех времен, о которых мы будем вам говорить сейчас, мы с вами будем говорить сейчас, что-то в виде копий, что-то в виде подлинников. Здесь есть книги, журналы, брошюры, сборники, вероучения, печатные, рукописные, совершенно разные, которые могут показать вообще примерно характер, суть той эпохи, или лучше сказать, тех эпох, о которых мы будем говорить. Итак, как у нас есть цель закончить вовремя, я думаю, что мы будем стартовать и набирать скорость. Вы готовы? Итак, первая тема. Предпосылки развития евангельского движения в России в конце 18-го, начало 19 веках. Предпосылки развития евангельского движения в России. 18 и 19 век. Евангельское движение в России, как мы слышали, имело и внутренние предпосылки, и внешние. И брат Роман уже рассказал о исканиях, духовных исканиях русского народа, которые постоянно сопровождали его. Когда люди не были согласны с позицией официальной церкви, когда люди не могли согласиться с формализмом, когда люди на самом деле, желающие иметь что-то истинное, имеющие какое-то богоискание, они выходили за пределы православной церкви или же имели более глубокое искание внутри православной церкви. И это было тоже определенными естественными предпосылками к тому, чтобы уже такое организованное, видимое для всех евангельское движение зародилось и начало набирать обороты. Но есть несколько моментов, которые все-таки определили, почему это совершилось именно в это время. Итак, мы сейчас перечислим несколько предпосылок развития евангельского движения в России. И первое из них – это будет заселение юга России. Первое – заселение юга России. Россия вела долгие русско-турецкие войны. И вследствие этих войн она все-таки, в конце концов, получила выход к Черному морю. Вот, завоевала определенные территории юга Украины, а некоторые территории возвратила себе. Эти территории раньше принадлежали Российской империи. И вот такие губернии, как Херсонская, Таврическая, Екатеринославская, такой полуостров, как Крым, был возвращен или получен России. Это стало ее территорией. Эти территории были мало заселены, и поэтому указом Екатерины было произведено такое движение. Начали призывать иностранных переселенцев-колонистов. В основном это были немцы. Этих людей звали на эти территории, чтобы они, как сказали бы позже, поднимали там целину. Это были такие люди, любящие работать, умеющие работать, любящие порядок. И вот в основном, по своим религиозным взглядам, это были менониты, Это были лютеране и это были реформаторы. Особенными льготами пользовались менониты, потому что Екатерина знала их как трудолюбивых, организованных и порядочных людей. Они поселялись на тех территориях, основывали там колонии, основывали там поселения, и таким образом на тех территориях вперемешку с русскими людьми, с украинцами, ну вот со всеми нашими славянскими народами, которые составляли тогдашнюю Российскую империю, стали жить немцы. Они жили еще и прежде. Вот, но здесь начался их достаточно сильный приток, и они приходили со своей верой, они приходили со своими убеждениями. И это были достаточно духовные люди, это были люди, посвященные Христу, это были люди по-настоящему верующие. И получалось так, что окружающие наши с вами соотечественники, окружающие вот эти колонии, они имели с ними какую-то связь, они имели с ними какие-то деловые отношения. И, соответственно, раз уж это были посвященные христиане, то они делились с русским населением своей верой. Это была первая предпосылка для того, чтобы евангельское движение в России развивалось. Заселение юга России немецкими колонистами. Второе. Это Отечественная война 1812 года. Как бы это ни было странным, но это была вторая предпосылка к тому, чтобы евангельское движение в России вошло в определенную силу. В 1804 году Наполеон провозгласил себя императором Франции и встал на путь мирового господства. К 2010 году под его властью находилась почти что вся Западная Европа. Вот, и в 2012 году он предпринял поход на Россию. Вот. В конце концов он терпит поражение, возвращается с бесславием. Кто все-таки историю в школе проходил немного, могут помнить, что там происходило. Но как это связано с духовными переживаниями, с духовными исканиями и с развитием евангельского движения? Дело в том, что в это самое время у некоторых христианских групп, которые были мистически настроены, в основном это было среди такого направления, как пиетисты, это тоже в основном немецкие лютеранские христиане, которые искали более глубоких духовных взаимоотношений с Богом, пиетисты. Мы когда-то говорили про них, кажется, в общем курсе истории церкви. Среди них были такие крайние толки, которые, видя то, что происходит в мире, видя то, как Наполеон начинает вот свое развитие, они были захвачены очень сильными апокалиптическими настроениями. То есть они ожидали скорого пришествия Христа, они ожидали скорого конца света, они считали, что Наполеон – это антихрист, и вот он сейчас поражен, но скоро он будет восстановлен. И они даже назвали дату пришествия Христа. Среди вот этих людей были пророчества, которые говорили, что в 1836 году Христос придет на землю. Они ожидали скорого установления тысячелетнего царства, но время с 1816 года по 1836 год они провозгласили временем подготовки церкви. И что интересно, вот эти крайние пиетисты полагали, что спасение верных будет на территории России. И поэтому они всячески способствовали тому и двигали идею о том, чтобы люди, желающие сохранить верность Богу, переселялись в эти земли. И таким образом тоже началось движение переселенцев, которые искали себе убежище на юге России. Это была вторая предпосылка. Третья предпосылка – это открытие Российского библейского общества. Стоит записать все это, нет? А все остальное? Сколько их там еще? А где то, чем писать? Значит, первое мы с вами что сказали? Заселение юга России. Второе. Отечественная война 1812 года. Ну и пророчества, такие эсхатологические пророчества, связанные с ней. Третье, что я сказал? Открытие библейского общества. Значит, в начале 19 века в разных странах, в первую очередь в Великобритании, начались открываться библейские общества. И в 1813 году, 11 января, во время правления Александра I, который был вообще-то очень близок к пиетистским кругам, он был человек, который искал духовности, искал духовных переживаний, был, в общем-то, в сношении с христианскими, с пиетистскими христианскими кругами Западной Европы. Во время его правления, его даже звали Александр Благословенный, даже есть такая легенда о том, что он не умер на самом деле, когда он умер, а сделался старцем Федором Кузьмичом и продолжал странствовать по России в виде вот такого человека-отшельника. Вот. Но мы не об этом. Во время его правления с подачи пастора Джона Петерсона, который был представителем британского библейского общества, как раз в России было открыто библейское общество. Для России это вообще был беспрецедентный случай, и это было хорошо, это подготовило хорошую почву для того, чтобы Евангелие распространялось и у людей появлялся больше интерес. Четвертое, вытекающее предпосылка из предыдущей, это то, что был сделан русский перевод Нового Завета. До этого была славянская Библия. Кстати, вот здесь он есть в переизданном виде. Он немного отличается от нашего нынешнего синодального текста, но там есть некоторые интересные особенности. Некоторые места более понятны, чем в синодальном тексте. И считается, что этот перевод был более миссионерский даже по сравнению с синодальным. Синодальный был сделан позже, в 60-х годах, в 70-х 19 века. Этот был сделан в 22-м году, 1822 год. Язык достаточно простой для того времени. Вот, но есть местами достаточно смешные места, потому что в этом переводе, к примеру, Иоанн Креститель говорит, что он недостоин понести сапоги Христа. Вот, я представляю себе Христа в сапогах, шествующего по жарким странам Палестины. Да? Вот, но, тем не менее, это так. Так был, вот так звучит это в переводе библейского общества. Но некоторые места достаточно удачные. Например, помните, есть место, где апостол Павел пишет: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне в том совесть моя, в Духе Святом». И вот я слышал, как целые учения из этого проистекали, в том, что есть совесть просто, есть совесть в Духе Святом, и вот ему свидетельствовала совесть в Духе Святом, потому что это не обычная совесть, а вот совесть в Духе Святом. В том переводе достаточно все просто: «Свидетельствует мне совесть моя и Дух Святой». Вот, и разночтения сразу как-то и уходят. И наше, к сожалению, наша склонность к мистификации тоже упирается в стену текста здесь. И следующая предпосылка, наверное, здесь последняя. Как бы это сказать короче? Ну, короче, не получится. Общество распространения книг Священного Писания в России. Ну, или можно написать «Деятельность книгонош», если не хотите писать много. Было создано в 1866 году Общество распространения Священного Писания в России. Общество распространения Священного Писания в России. ОРСПР. 1866. И можете пометить себе такое прекрасное слово, как книгоноши. Это были люди, которые поставили себе цель распространения Священного Писания среди населения. Они ходили с огромными там мешками и коробками, распространяя разного рода какую-либо там продукцию. Посреди всего прочего они распространяли Священное Писание, Евангелие посреди людей. Таковы были предпосылки к тому, чтобы евангельское движение в России не только зародилось, но имело достаточно мощное и сильное развитие. Но, наверное, еще можно сюда принести то, о чем говорили прежде, что Русская Православная Церковь, становясь все более и более формальной, не удовлетворяла искания, желания и жажды людей, которые поистине старались узнать Бога. Но мы уже не будем сюда, наверное, это вписывать. К себе впишите. Дело в том, что вот эти вот моменты, которые мы с вами перечислили, они сработали. И, возможно, если бы православная церковь была такой, какой она была, возможно, внутри и было бы движение, но вот эти вот моменты произвели мощный толчок. Почему? Потому что люди столкнулись с тем, что есть что-то лучшее, есть что-то большее, есть что-то превосходнейшее, чем просто приходить, отстаивать службу и уходить, и жить, как и прежде. Конечно же, самая главная предпосылка находилась внутри, в сердце этих людей, потому что они понимали, что что-то не так. Но вы знаете, как бывает, когда ты понимаешь, что что-то не так, но не видишь вокруг себя ничего, что это бы подтверждало, когда ты не видишь альтернативы, когда ты не видишь выхода, ты заглушаешь в себе вот это вот желание, ты заглушаешь в себе вот эти высокие стремления. Но когда вдруг наши люди начали соприкасаться вот со всем тем, о чем мы перечислили, то это произвело в них определенную реакцию. И в 19 веке, скажем так, со второй половины 19 века началось достаточно мощное евангельское движение. Вообще-то, все, что мы сказали, имело такую не очень простую, достаточно сложную историю, потому что периодически тех менонитов или же немецких колонистов, которые свидетельствовали русским людям о Христе, они тоже терпели трудности, потому что некоторых из них могли судить за совращение русских людей из православия. Например, вот эти вот апокалиптические настроения тоже некоторых людей, которые все-таки поверили в эти пророчества, в конце концов привели к разочарованию, когда прошел 36-й год и ничего не произошло. Библейское общество просуществовало недолго, как только Александр I умер и пришел к власти Николай I, то началась достаточно сильная и жесткая реакция, которая подавляла всякое свободомыслие. Но даже еще во время Александра I библейское общество уже его прикрыли. Но тем не менее, со второй половины 19 века вот этот толчок, он дал о себе знать, и со второй половины 19 века евангельское движение начало развиваться. Второй пункт, который мы с вами рассмотрим, это развитие евангельского движения в России в 19 веке. Запишите это так. Здесь тоже было несколько движений. Движения были неоднородные. Движения происходили в разных местах географически, в разных кругах. Но пока вы записываете название, то вы одним глазом можете смотреть свои конспекты, другим глазом можете смотреть сюда, раз Роман просил фотографии. Итак, стрегольники. Вот как их жизнь была. Следующее, что там? Духоборы. Вот примерно показан их быт. Можно продолжить. Вот как выглядели некоторые из них. Сыны свободы не могут быть рабами тления. Подожди, обратно сделай. Посмотрите, какие лозунги. Труд и мирная жизнь. Я думаю, что это уже духоборы, которые переехали в Канаду. Вот. Говорят, что были, не знаю, как сейчас, но до недавнего времени были такие общины, которые до сегодняшнего дня носили те же самые народные костюмы, в которых, ну, не в которых они уехали, а по образу того, в каких они уехали. Вот, пожалуйста. Дальше. Вот они, молокане. До сегодняшнего дня на Кавказе есть молоканские поселения, и я был в одном в Азербайджане. И для меня было удивительно, как просто какая-то деревня,
по которой ходили такие дядьки с бородами, вот, имеет настолько вообще четкую структуру, добротные постройки, трудолюбивых людей, все чисто. Вот представьте, деревня, а там есть аллеи, вот там, да, в деревне. Дома все по одному образцу сделаны, и практически в каждом доме есть нижняя какая-то комната большая, в которых можно проводить собрания. Вот. Я не видел такого в России, чтобы люди, выходя из дома, до бани могли идти под крышей и не бояться дождя или чего-либо еще. То есть у них сени, вот, из этих сеней выход в какой-то крытый двор, из этого крытого двора вход в амбар, в баню, куда-либо еще. Все настолько четко и настолько все добротно, что мне было удивительно. Я не видел таких домов в русских деревнях, в обычных русских деревнях. Но молокане, говорят, они сами по себе были такими дородными дядьками, сильными, крепкими и очень трудолюбивыми. Ну и с бородами. А вот такие самоварчики они любят до сих пор на самом деле. А что там есть дальше? Вот меннонитские общины. И дальше. А теперь идем обратно. Вернись к меннонитам, к молоканам. И туда-сюда их можно теперь попоказывать. Итак, развитие евангельского движения в России имело несколько истоков. Первое – это было пробуждение среди молокан. Середина 19 века. Как брат Роман говорил, что среди молокан тоже было много разных толков, среди них было немало духовных действий, но тем не менее ряд вопросов, они искажали Писание, они понимали Писание неправильно. К примеру, некоторые из них трактовали водное крещение и хлебопреломление как какие-то просто вот духовные действия, это должно совершаться духовно. Не нужно совершать водное крещение, это должно каким-то образом духовно совершиться. Водой Божьего Слова ты должен быть крещен. Хлебопреломление, ты не должен совершать это видимо. Ты должен духовно причащаться Христовых тайн. Но в середине 19 века среди молокан Закавказья появилось движение так называемых водных молокан. Название достаточно интересное. Я вообще думаю, что вообще-то так вот... К некоторым названиям мы просто привыкаем, и они для нас становятся какими-то возвышенными, такими очень интересными. Но когда мы вникаем в суть, мы понимаем, что как-то Бог так допустил, наверное, напоминая нам о нашем несовершенстве, что мы в мире можем чудно выглядеть иногда. Вот представьте себе такое духовное движение, называется молокане, а потом еще более духовное и более правильное называется водные молокане. Это что, вода молоко, разбавленное водой или что? Но если мы вспомним наше исконное название, то я говорил уже где-то, христиане, то есть помазанные. Для иудеев это же что-то значило. Но для людей из языческого мира, например, таких как римляне, да, помазанные, помазанные, намазанные, помазанные. Так вот, это была первая, скажем, ветвь, из которой, вот, которая встала на такие достаточно четкие евангельские основы. К тому доброму духовному исканию, которое имели молокане, к той свободе, к которой они стремились, они все-таки взялись для себя из Писания то, что было повелено Христом. Они начали практиковать водное крещение, они начали практиковать хлебопреломление. Второе – это пробуждение среди немецких колонистов. Меннонитов можно включить и увидеть их вновь. И движение штундизма. Немецкие колонисты имели такую склонность к упорядоченности. И они имели каждый день час библейских чтений, когда они читали Писание и разбирали Писание. И это по-немецки называлось «Библьштунден», то есть «библейский час». И эта привычка читать и рассуждать, и делать это постоянно, делать это стабильно, выработал у них привычку питаться от Божьего Слова. И вот это вот слово «штунден», то есть «час», оно перешло на тех людей, которые к этому наклонили свои сердца, изучать Писание и делать это планомерно. Как это получалось? Получалось так, что, опять же, имея сношение с русскими людьми, они свидетельствовали им о Христе, приглашали их на свои библейские часы. Те приходили и принимали весть Евангелия, принимали весть о Христе, принимали водное крещение, принимали Христа в свою жизнь. И становились продолжателями этого дела. Возможно, проводя подобные библейские часы уже в своих домах. И это движение получило название «штундизм». В основном оно было распространено на юге Украины, и большей частью затрагивало крестьян, но не аристократов, ниже, чем аристократов. Крестьян, рабочих людей, там вот, может быть, даже богатых, но тем не менее, да, вот из такого сословия, среднего и низкого. Это также 60-е годы 19 века. Третья ветвь – это непосредственно появление баптизма. Здесь баптизм был, как бы сказать, представлен тоже несколькими движениями, которые одновременно были в разных местах. Во-первых, это было пробуждение на Украине среди молокан. В основном, основные такие деятели баптизма изначально в прошлом имели молоканские корни. Итак, первая ветвь баптизма была, это имела истоки на Украине. А второе, это пробуждение на Кавказе, в городе Тифлис. Запишите себе одну дату. 20 августа 1867 года. 20 августа 1867 года был крещен по вере человек, которого звали Никита Исаевич Воронин. Крестил его некто баптист Мартин Кальвейт, который жил недалеко от Тифлиса. Этот день принято считать датой основания русско-украинского евангельского баптистского братства. Когда баптисты говорят, русские баптисты говорят о своей истории, они берут именно эту дату за отправную точку развития своего движения. 1867 год. Потому что Воронин сыграл одну из ключевых ролей в становлении русского баптистского братства. Через него началось определенное движение, такие видные деятели, как Мазаев, Павлов, ну, Павловых вообще было много в России, мы еще о другом Павлове потом будем говорить много, наверное. Они были такими столпами русского баптизма. Вот на этой фотографии вот этот вот мужчина, сидящий, по-моему, это как раз Мазаев. Два брата Мазаева в дальнейшем были... стояли во главе Баптистского союза. А вот среди тех людей что-то не могу я сообразить. Нет, вот этот, это Павлов был. Один из таких теоретиков русского баптизма. Кстати говоря, что интересно... Может быть, потому что эти люди еще тогда не получили дар иных языков. Они учили очень много языков для того, чтобы проповедовать. Я не помню, Павлов ли знал около 20 языков, хотя был сам крестьянского происхождения. И еще одно движение, которое определило... дальнейшее развитие евангельского движения в России – это пробуждение в Петербурге. Пробуждение в Петербурге. Это были уже 70-е годы 19 века. Это пробуждение связано с такой личностью, как лорд Ридсток. Лорд Ридсток, он был единственный сын в семье английских аристократов, имел прекрасное образование, сын адмирала флота. В 1955-56 году он был направлен в Крым для участия в военных действиях, но получилось так, когда он туда прибыл, военные действия закончились. Снова неудача. И неудача это была не основное. Дело в том, что там он заразился тяжелой формой лихорадки и чуть не умер. В это время он начал думать, куда он идет, как он прожил свою жизнь, какое его направление и правильно ли он прожил. В это самое время с ним встретился человек, который до этого был и трудился миссионером в Индии. Они начали вместе с ним читать Писание, и лорд Ридсток обратился к Богу. Он вернулся на свою родину. На тот момент он уже был полковником. Он оставил свою мирскую карьеру, оставил свои светские интересы и начал проповедовать Евангелие. Он проповедовал сначала в Англии, потом он ездил во Францию, в Швейцарию. И когда он проповедовал в Англии, через него обратился Бедекер, который впоследствии проехал огромное число российских тюрем с проповедью Евангелия. Он ездил к ссыльным, он ездил к разбойникам разным, к преступникам, к уголовникам для того, чтобы донести им Евангелие и распространить среди них Священное Писание. И вот Ридсток в 1874 году приезжает в Россию. Как он там оказался? Дело в том, что многие светские дамы из российского общества ездили в Европу на отдых и на лечение. И во многих из них было также искание Бога. И они посещали там различные религиозные собрания, и некоторые из них, такие как княгиня Черткова и княгиня Ливин, они были на собраниях лорда Ридстока. Когда они слышали его проповедь, они решили, что его нужно пригласить в Россию. И вот в 1874 году он приехал в Россию и начал там проповедовать. Там, здесь, а не там. Но можно сказать там, потому что это было там, а не здесь. Это было в Петербурге. И в Петербурге через его проповедь начали обращаться представители аристократии, такие как полковник Пашков, граф Корф, как раз приняла Христа княгиня Ливин, княгиня Черткова, граф Андрей Бобринский или Бобринский, как его правильно, не знаю точно. И достаточно большое количество представителей петербургской аристократии были обращены на его служениях. Он проводил служения в некоторых протестантских приходах Петербурга, но большую часть времени он проповедовал в так называемых салонах. То есть это происходило в каких-то огромных гостиных, которые принадлежали как раз вот этим аристократам. Туда приходили люди разного сословия, туда приглашались люди разного сословия. И многие из них были захвачены проповедью Евангелия. Что интересно, русский писатель Лесков, он очень подробно описывает это. И у него есть две части так называемого произведения, называется, кажется, «Великосветский раскол». В первой части он высмеивает Ридстока, а во второй части он начинает с извинения. И он пишет там, что первую свою часть я написал, не зная его лично и не видя его лично. Я описывал его по описаниям людей, которые были настроены против него. Но когда я увидел этого человека, мое мнение несколько изменилось. Он немного простоват, он немного странен, но этот человек искренний. Он после своей проповеди рассказывает, что выходил в каком-то там большом, таком большом пальто с большими карманами, в которых было напихано там Новые Заветы, которые он раздавал людям и пытался у них узнать, спасены ли они. Что интересно, что он дал толчок достаточно серьезному движению, которое потом запустили вот эти вот новообращенные люди. А так как они были представители аристократии, они имели достаточно немало средств, связей, определенной власти и определенных возможностей. И они не просто на личном уровне начали свидетельствовать о Христе, они начали запускать различного рода проекты и дела. Ну, к примеру, они основали такой комитет посещения тюрем. И вот они ходили по тюрьмам и свидетельствовали о Христе. Кроме этого, кажется, Пашков открыл швейные мастерские и прачечные для бедных женщин. Начали открываться благотворительные столовые. Они начали организовывать религиозно-нравственные журналы. Организовали общество поощрения духовно-нравственного чтения и перевели и издали такие книги, как там Джон Буньян «Путешествие пилигрима». Его, кстати, перевела дочь Дениса Давыдова. Вы помните такого поэта и участника там, войн? Вот. Я не могу сейчас сказать, как была ее фамилия, не скажу, но это была его дочь. Она перевела «Путешествие пилигрима» и «Духовную войну» Джона Буньяна. Были переводимы проповеди Спержена, некоторых православных писателей, которые передавали суть Евангелия, были изданы. И также было положено достаточно много трудов на то, чтобы издавалось и распространялось Новый Завет и Библия, которая к тому времени уже вот была полностью переведена на русский язык. Это тот самый синодальный перевод, которым мы с вами пользуемся до сегодняшнего дня. Конечно, допустим, если читать Лескова, а у него достаточно немало есть произведений, которые, ну, во-первых, посвящены теме, евангельским темам, а во-вторых, посвящены еще развитию евангельского движения в России. Это интересно, он имел интерес к этому. И у него есть одно произведение, например, «Два свинопаса» называется, где он описывает разницу между южно-русскими штундистами и санкт-петербургскими евангельскими христианами. И он очень чтит первых и достаточно так своеобразно относится ко вторым. Я не буду все это пересказывать, но там достаточно интересно. Показывается нравственный порядок вот этих вот людей, которые вышли из бедных сословий и имели простоту подхода к Евангелию. И некоторую отдаленность от народа вот этих людей, которые были из аристократических кругов. Но тем не менее, они старались делать, что могли. Они старались нести Евангелие, но все-таки не до конца понимали простых людей, хотя им и служили. И так или иначе, из всего того, что мы с вами сейчас перечислили, мы вообще-то еще и не закончили, мы уже видим, как определенное разнородные движения все-таки направляются к какому-то, какой-то общей цели. Люди совершенно разные, совершенно с разными взглядами, может быть, на жизнь, совершенно разных сословий, но все начинают быть просвещаемы Евангелием и преображаться. Кто-то действует снизу, кто-то действует сверху, кто-то действует где-то там посередине, но совершенно в разных слоях русского общества это движение набирает оборот. В 1879 году российское правительство признало, официально признало баптизм, русский баптизм. Но это длилось недолго. С начала 80-х годов 19 века начался период гонений и страданий евангельских христиан. Началась очень сильная реакция, и это длилось вплоть до 1905 года. В это самое время начало организовываться такое движение, как евангельские христиане. В общем-то, вот эти движения, которые мы с вами рассматриваем, они друг от друга независимо развивались, но имели друг с другом связь. И пашковцы, как их называли, они также назывались евангельскими христианами. Значит, в 1894 году, 3 сентября, был издан циркуляр, который очень сильно начал притеснять права евангельских верующих. И еще одно направление, которое в этой теме нам стоит рассмотреть, а может быть даже еще два мы потом, еще одно мы рассмотрим, это союз евангельских христиан. Союз евангельских христиан в первую очередь связан с именем Ивана Степановича Проханова, который также имел малаканские корни, ну, его родители, его предки, в смысле, были малаканами. Это был, когда-то он был молодой студент, вот, имел религиозные искания, вот, уже не мог удовлетвориться тем, что перенял от своих родителей, был в сношении со многими евангельскими христианами, со многими евангельскими движениями, с баптистами, с пашковцами и с другими. И в 90-е годы 19 века он уже был достаточно известной личностью среди евангельских кругов. В 1905 году был издан манифест о религиозной свободе. Период жестоких гонений и притеснений был закончен. И с этого момента началось достаточно широкое распространение движения. И здесь талант Проханова открылся, наверное, если не во всей своей полноте, то достаточно сильно. В 1905 году он возвратился из заграничной поездки, а он нередко был за границей, кстати. Вот на той фотографии он сидит посередине, а рядом с ним стоит человек по имени Торрей. Это Рубен Торрей, сотрудник Дуайта Моуди. Он был человеком, продолжавшим его дело. Один из очень сильных деятелей пробуждения конца 19-го, начала 20 века. И вот Проханов то по долгу своей службы, он был инженером, то там он учился где-то, он постоянно ездил за границу. И вот когда он в 1905 году вернулся в Россию, он, увидев, что в России предоставлена серьезная религиозная свобода, он начал активно трудиться в Петербурге в общине Каргеля, Ивана Вениаминовича Каргеля. Что интересно, это то, что в этой общине некоторые люди начали попытку организации молодежных кружков, не везде это получало одобрение. Вот, и в конце концов Проханов возглавил молодежное движение. Вот, они начали организовывать кружки по всей стране, потом начали делать съезды этих молодежных кружков. Вот. Но вот он вышел из общины Каргеля и основал одну из первых общин евангельских христиан. Что интересно, так это то, что в конце община Проханова была, называлась первая община, община Каргеля называлась вторая община. Но Каргель при этом мог спокойно это снести, потому что это был достаточно глубокий, духовный человек, и помогать Проханову в его работе, поддерживать Проханова в его работе, несмотря на то, что в какой-то момент Проханов поступил не очень-то и красиво. Просто он взял и вышел из этой общины и перехватил пальму первенства. Вот, Каргель смог это покрыть и смог работать с ним дальше. В августе 1906 года. Вы здесь еще все?
Да.
Мы движемся очень быстро, но движемся. Вы не успеваете, да? Ну, нужны ли вам даты? Поймите саму картину. Даты потом, если что, ксерок сделайте. Так вот, все там, 906, 905, 1870 какой-нибудь там, да все одно и то же. Я сам их не запомнил. Я помню, что в 2005 году был манифест о религиозной свободе. А уже что-то было до, а что-то было после. Еще в 2017 году революция была. Но это позже. В 2006 году Проханов основал так называемый Русский Евангельский Союз. Это была не деноминация, это был союз людей, которые сочувствуют евангельским идеям. Причем туда входили некоторые православные, а Проханов поддерживал идею сотрудничества с православными, которые стремятся к реформам. Туда входили баптисты, туда входили евангельские христиане, туда входили совершенно разные люди. Чем вообще знаменателен труд Проханова? Знаменателен он тем, что это был очень энергичный человек, это был человек, который успел очень много сделать, и это удивительно. Во-первых, он распространил благовестие, насколько только мог. Потом он был прекрасным организатором. Он соединил многие разрозненные общины, которые просто-напросто друг с другом не имели общения. Потому что в Петербурге, в то время, когда вот он там начал трудиться под руководством Каргеля, существовало много разных общин баптистов, которые не могли найти единство и согласие между собой. Он организовывал, издавал гимны. Вот здесь просто вы потом сможете подойти и посмотреть. Все это сделал Проханов. Один сборник гимнов, сначала он назывался пяти сборник, ну, сначала он издавал отдельные сборнички, здесь уже так называемый пяти сборник, это сборник 18-го года. Нотный сборник гусли, в 5-м году он их издал. Он начал издавать журналы, вот здесь подшивка за 11-й год журнала «Его христианин». И в это самое время, когда была объявлена религиозная свобода, начали в огромных количествах издаваться различного рода брошюры, книги, литература и так далее. Кроме этого, Проханов начал организовывать какие-то библейские курсы, курсы регентов. Он начал вплоть до того, что когда пришло время революции, он и в политику сумел залезть и организовал там партию «Воскресенье». Христианская партия тогда вот у него такая была. Это недолго продлилось. Вот, и, по-моему, к концу-то своей жизни он уже вообще не обольщался по поводу всех этих дел, потому что его выслали из России со штампом в паспорте без права возвращения. Вот, он умер в Берлине в 1935 году. И что он еще делал? У него была идея, что все общество должно быть проникнуто евангельскими идеями. И евангельский христианин – это не тот, который просто ходит в церковь и сидит там и слушает проповеди. Евангельский христианин – это тот, который несет в общество этот образ жизни, этот образ мысли. Он говорил, что он вообще говорил об особенном движении вообще в мировом христианстве. Это русское евангельское движение. Он даже пытался создать стиль песен, который соответствовал бы евангельским идеям и русскому духу, потому что он видел, что в русском духе есть определенная склонность к печали и к грусти, а Евангелие, это евангельская идея, она несет идею радости и оптимизма. И он говорил, что как раз в нашем евангельском братстве должно быть совмещено наша природная такая печаль, которая пусть перерастет в печаль по небу, с евангельским оптимизмом и с евангельской радостью. Если хотите послушать его проповедь, пожалуйста, включи ее. Только не так. Здесь, я думаю, что это одна из поздних его проповедей, которую он говорил уже за границей, когда его выслали из страны. Это интересно.
Он ожидает от нас верности, ибо она доставляет ему высшую радость. И верности заключается и наше личное счастье. Кроме того, мы обязаны Господу верностью, потому что Он первый проявил свою верность нам. Он возлюбил нас величайшей любовью, оставил обетов своей славою их и сошел на землю ради нас. На Голгофском кресте Он отдал жизнь свою в тяжких трудах и пролил кровь свою такую за нас. За наше освобождение от греха и ада, за наше славное будущее с Ним, Его царствие любви и мира. Такова же должна быть наша верность Господу. Конечно, Ему дорога всякая верность, но есть верность высшей степени, верность, которая особенно приятна Ему. Это та верность, которая не преклоняется ни пред какой вражьей силой, будь то голод или забота, гонение или тюрьма, или даже смерть за имя Его. Такую верность проявляли первые христиане мужественно умирая на кострах, и арена рассерженная дикими зверями. Подобную верность поедают и наши братья в России, страдая за имя Христова. Они переносят пытки души и тела, они томятся в сырых и холодных тюрьмах, они изнемогают от принудительных работ и умирают от голода и холода в далекой суровой Сибири. Но страдания эти не сломили верности святой Христовой. Как очевидец и соучастник этих страданий, пробывший за проповедь Евангелия 5 лет в тюрьмах и лагерях, я могу засвидетельствовать, что Церковь Христова в России осталась верной Господу и в кровавой борьбе не сдала сами своего Богу. И потому она получит венец жизни вечной, обещанной Господом. Дорогой мой брат и сестра, желаете и ты получить этот славный венец? Стань тогда святым верным Церкви Христовой и будь верен Господу всегда во всем. Прими Христа в сердце, сколько не сету твоих братьев прости. Разберите им твой хлеб и добро, и докажи на деле, что и страдания, и твои. Подвязайся с ними на лицах и поддержи руки, уставшие в борьбе. И когда окончится битва, Господь наградит и тебя вместе с ними. И потому будь верен за смерти и дам тебе венец жизни.
Ну вот, знакомство с Иваном Степановичем Прохановым. В это же самое время... трудились такие люди, как Вильгельм Фетлер. К нему нам нужно будет еще вернуться разок. Еще. К нему мы еще вернемся, потому что это был один из людей, который тоже дал толчок пятидесятническому движению в России. Вильгельм Фетлер основал в Петербурге так называемый Дом Евангелия. Это была большая община. В Москве он также повлиял на то, чтобы образовалась Первая Баптистская Церковь. И вот просто, к примеру, обычный, совершенно мирской журнал, посвященный практическому сельскому хозяйству. Вот. А в конце него есть место для рекламы. И посреди таких вот разных там журналов и газет, как, к примеру, вот Роману, думаю, будет особенно приятно, «Уральское хозяйство», например. Или там «Юная Россия». Вот. Здесь есть ее представители. Ну или «Наша старина». Тоже есть, может быть. «Амурский земледелец», «Деревенская газета», «Рыбопромышленность», журнал «Земский агроном», «Учительский вестник», «Помощь земледельцу». Посреди всех прочих реклам есть реклама журнала «Гость». Ежемесячный журнал духовного пробуждения, издаваемый в Санкт-Петербурге Вильгельмом Фетлером, 4-й год издания. И пошло. Значит, будут помещены многие богословские передовые статьи по важным духовным вопросам, как то личность и работа Святого Духа доктора Торея, от смерти в жизнь священника Хазлама и другие. И вот просто даже то, что в каком-то мирском журнале, который как-то мне случайно попался в руки, несколько таких мне попалось в руки, и я откопал там эту рекламу, вот она есть там. Мы видим, что это показывает нам, какую серьезную позицию на тот момент, это какой год, не помню, 14-й, кажется, год. Да, это 14-й год. Занимал ли евангельские христиане в то время? В то время были основаны так называемые студенческие кружки, студенческое движение в России. Его возглавил так, как же его звали, граф Николаи. Вот его тут брошюрочка 11-го года. Издание Санкт-Петербургского христианского студенческого кружка. Тоже в Петербурге в 9-м году было издано вообще основателя, труд основателя студенческого движения Джона Мотта. Ну, то есть достаточно много обилия после 5-го года различной литературы, различной вообще духовной деятельности. И последнее, кого мы рассмотрим в этой теме, это евангельские христиане-трезвенники во главе с Иваном Колосковым. Иван Колосков – это был бывший православный человек, который озаботился судьбой того, что Роман определил, цитируя кого-то, что «без пития России не быть». Он был озабочен тем, что Россия спивается, и начал проповедовать среди вот этих пьяных горемык. Он ходил по трактирам, он ходил по различным питейным заведениям и свидетельствовал людям о Христе, пытаясь их все-таки возвратить к трезвой жизни через познание Бога. Вначале он был православный, потом он стал последователем евангельских христиан, потом он какое-то время, точнее, он был толстовцем, последователем евангельских христиан в Союзе Проханова. Одно время он был в нашем Союзе, получил крещение Духом Святым через Воронаева, и в конце концов он ушел к единственникам, но личность достаточно незаурядная, личность, про которую ходят легенды, личность, которая просто овеяна историями о чудесах. Этот человек со своими последователями основал множество коммун, основал множество различных трудовых артелей, чтобы люди, которые обращаются ко Христу из числа алкоголиков, проституток, вот совершенно там каких-то бродяг, чтобы они могли начать новую жизнь. И рассказывают такие удивительные случаи, когда, причем он имел авторитет в своей общине беспрекословный, люди, видя, какие чудеса делались через него, люди, видя его расположенность к ним, они все звали его братец Иванушка, вот, они говорили, делали то, что... Точнее, делали то, что он им говорил. К примеру, просто один маленький эпизод. Однажды к нему привели молодую девушку, которая вела очень распутный образ жизни, но она обрела мир с Богом, она обратилась ко Христу, но у нее она болела сифилисом. И причем это уже было в достаточно серьезной степени, так что это было видно на, вот, на ее лице все. Вот. И когда ее к ней привели, то привели ее с вопросом. Она оставила свой прежний образ жизни, ей нужно найти работу, что ей делать? Он посмотрел на нее и сказал, отведите ее в такую-то семью, там нужна няня. Ее с ним не стали спорить, ее повели. Когда они пришли в эту семью, все внешние признаки сифилиса исчезли. И она там работала, вот, помогала с детьми. И в конце концов, ей не только засвидетельствовали, но и помогли выбраться с того дна, в котором она находилась. Очень сильнейшее у нее было социальное служение. Но это мы сделали небольшой обзор того, что было тогда. Как бы нам сделать сейчас? Сделать маленький перерыв и потом пойти дальше, говоря о пятидесятничестве? Или же сделать маленький перерыв. Но сделаем маленький перерыв. 10 минут, через 10 минут нужно быть на своих местах, хорошо? А? Нельзя быть на своих местах? Это, знаете, у меня периодически дома... Когда гости приезжают там, или кто-то приезжает, у меня жена переживает по поводу того, что у нас дома беспорядок там, или еще что-то бывает. Так я говорю, ну слушай, ну у нас же не музей, мы же здесь живем. Ну мы же живем здесь как-то. Это же не то, что вот пришли в музей, там все так за стеклянными этими, как они называются-то? Да, витринами. И здесь мы тоже живем. И так вот... Воронаев был центральной личностью, вокруг которой пятидесятническое движение в России было сконцентрировано в первой половине 20 века. Но кроме него было еще многие. Много людей, которые это сюда привнесли. Прежде чем мы сейчас перейдем ко второй части нашей темы, совершим молитву, послушаем и будем двигаться. Теперь Екатерина Воронаева,
расскажет в течение 3 минут, каким образом у них проходили служения, и сравните с тем, что мы имеем сегодня. Это интервью она давала в Америке американскому там человеку.
Была какая-нибудь библейская школа, учить молодых, или воскресная школа для детей, было что-нибудь такое?
Школы не было воскресной. По домам так собирались каждый вечер и проповедовали крещение духовное, исцеление, и Господь совершал.
И молодые слушали, принимали,
и хор был у нас молодежь. Угу. Моя дочь была.
А специально для молодых не было такого собрания?
Не было. Было общее собрание.
Все вместе ходили в церковь.
Ходили в собрание.
А у вас в неделю...
женское собрание у нас было. Женское собрание у нас было во вторник. В среду собрание было призывное. В пятницу членское молитвенное собрание для всех общее. И потом этот постом и молитвою. И Господь исцелял, и
в пятницу. А в субботу?
В субботу не было,
ничего
не
особо.
Помнишь.
А воскресенье в котором?
Воскресенье утром 9 утра, угу. И до часу, до 2 собрания.
4-5 часов? Одно собрание?
Одно собрание. Молитва. Проповедь, покаяние, молитвы, воскресная школа проходит тут же. А там молитва такая, что входит в сало отдельная, не там, где проповедовали, где люди, а отдельная, кто молился о крещении, заходили. Об исцелении заходили туда и молились, и там Господь крестил и исцелял.
А воскресная школа, вы сказали, это для всех вместе или
всех, для всех.
Или
детей? Для всех не было, вообще было.
Значит, дети должны быть с родителями?
С родителями, да. Так что не было детского.
Значит, по 4-5 часов собрание было?
Было так.
Это воскресенье утром?
Воскресенье утром.
А потом, так, потом пошли домой и опять на собрание?
И опять пообедали, опять в собрание. Не помню, во сколько уже было вечернее собрание. И опять до 9 до 10 часов, до 5 вечера. Воскресенье.
Опять 3-4 часа?
Опять 4-4.
Ну и кто столько мог проповедовать?
Так, Павлов уже проповедовал, приезжал к нам в Одессу и проповедовал Павлов. Мой муж Павлов Култович. А потом у нас был брат Рюмшин, брат, которого Господь одарил и крестил Духом Святым. И он проповедовал, и он разъезжал по деревням. Его арестовали и сослали, и пропал вещи. Никто не знает, живой остался, и он умер.
Дальше она рассказывает, что по понедельникам у них были собрания для проповедников в первой половине дня, вечером у них была молитвенная группа. Вот, американец этот сидит, говорит, 4-5 часов собрания, кто мог так проповедовать? И вообще там в этом интервью они интересно очень разговаривают, потому что американец никак не может понять, как вообще такое возможно. 4-5 часов? А потом что? А потом обедали, возвращались и опять проводили собрание. И опять 4-5 часов? Да, опять 4-5 часов. Так кто же мог проповедовать так долго? Впоследствии, когда она рассказывает, как наши братья сидели в вузах, он вообще ей сказал, говорит, а что они сделали плохого, что их посадили в тюрьму? Он говорит, нет свободы там в России. Он говорит, ну, нет свободы. А что они там сидят? Не лучше было бы... Спасибо. Не лучше было бы, если бы они вышли из тюрьмы и трудились бы для Бога. Но это потом. Сейчас мы говорим о том, как это начиналось. Итак, пятидесятническое движение в России. Первое, что здесь нужно отметить, это то, что в среде евангельских христиан, в среде людей, ищущих Бога, уже было искание и готовность принятия духовных действий. Напишите это так. Искание и готовность принятия духовных, ну или действий Духа Святого в среде евангельского движения. Умоляю вас, успевайте писать быстрее, если вы хотите писать вообще. А то мы не дойдем и до половины. Представьте, несколько десятилетий нужно просмотреть за Итак, первое, что здесь нужно отметить – искание и готовность принятия духовных действий среди евангельского движения. А в чем это выражалось? Отметьте себе. Во-первых, это внимание было у многих евангельско-баптистских проповедников. Ну, скажем так, чтобы коротко написать, внимание баптистских проповедников к этому вопросу. Внимание проповедников, просто напишите так. Потом же ваша память вам поможет восстановить, о чем здесь говорилось. А если не поможет вам ваша память, возьмите запись у ответственных групп. А, например, такие люди, как Иван Каргель или Вильгельм Фетлер, они имели, они имели очень серьезное отношение к этому вопросу. Они искали действие Духа Святого. У Каргеля были особые темы, посвященные Духу Святому. Например, одна из его книг называлась «В каком-то отношении к Духу Святому». И если мы посмотрим на то, что затрагивалось тогда проповедниками Евангельско-Баптистского братства, то мы увидим, что к этому у них было направлено внимание достаточно пристальное. А Фетлер – это был вообще человек, который, во-первых, посещал Уэльское пробуждение. Во-вторых, он очень был открыт для Духа Святого. Он организовал даже общество деяний святых апостолов. Он изучал деяния. Он этому вопросу уделял особенное внимание. И в его журнале «Гость» периодически эти темы всплывали. Кроме этого, в его доме Евангелия постоянно были какие-то служения пробуждений. Второе, это просто, вот, напишите так, песни и прочее творчество. Это тоже передавало определенные настроения. Если вы полистаете некоторые из сборников, которые здесь есть, я так и не понял, что вот это за сборник на самом деле, потому что он был без обложки, но когда я его листал и видел знакомые песни, я видел еще и незнакомые песни. Ну или знакомые песни, которые очень много по тематике как раз вот посвящены исканием Духа Святого, исканием действия Духа Святого. Это тоже о чем-то говорит. А что еще? Это то, что... Напишите так. Влияние Уэльского пробуждения и пробуждения Азуза-стрит. Влияние Уэльского пробуждения и пробуждения Азуза-стрит. Волны этих пробуждений доходят до России. Я уже сказал, Вильгельм Фетлер был на пробуждениях в Уэльсе. Кстати, второе его имя – Василий Малов, если что. Если вы увидите что-то про Василия Малова, это про Вильгельма Фетлера. Если вы увидите что-то про Вильгельма Фетлера, это про Василия Малова. Кроме этого, в 1907 году, буквально через год-два после того, как на Азуза-стрит начались пробуждения, Проханов в своем журнале «Христианин» пишет об этом и пишет положительно. Фетлер пишет об этом и пишет положительно. Про Фетлера мы скажем еще чуть подробнее. А вот то, что писал Проханов, я быстренько зачитаю немного, хотя бы, чуть-чуть. Можно? Кто-то сказал «да». В последнее время в Америке усиливается движение искания Святого Духа. В городе Цинциннати в собраниях многие получают Духа Святого. Робость сердец сменяется смелостью и свободой. Некоторые получают дары незнакомых языков и истолкования. В одном собрании в местечке Ниах, недалеко от Нью-Йорка, одна молодая девушка, выразившая перед тем желание отправиться в Африку, стала сразу говорить на языке одного африканского племени, которого она не знала. В одном собрании в Калифорнии одна негритянка говорила на чистом немецком языке, которого раньше не знала. В другом собрании одна негритянка, не знавшая никакого языка, кроме английского, стала говорить на языке одного малого известного африканского племени. Случайно бывший здесь миссионер из Африки, знавший язык того племени, был поражен и принял это за указание от Господа для себя. Я не буду занимать много вашего внимания, но в журнале «Христианин» об этом пишется много. Вот у них была целая рубрика «На Ниве Божьей в России» называлась, и «На Ниве Божьей за границей». И вот одно из сообщений в 1907 году «На Ниве Божьей за границей» так озаглавлено: «Дары языков и исцеления».
И они пишут здесь, как все это совершалось, и они это одобряют, они это продвигают в массы. И в одном из журналов вообще есть описание, к сожалению, до самого журнала я так и не добрался. Но кто поедет в Ленинскую библиотеку и закажет его, потом дайте мне копию. Там описывается, как кто-то, не знаю, сам ли это Проханов описывает или нет, думаю, что нет, но не знаю. Я цитату просто видел. Как кто-то из них ездил на Азуза-стрит, молился на языках там. Но журнал «Христианин», который лежит у меня здесь, 2011 года, уже имеет публикацию так называемой «Берлинской декларации». В 2010 или в 2011 году в Берлине была принята антипятидесятническая декларация, которую подписали представители многих евангельских церквей. Каким-то образом получилось так, что пятидесятническое движение, которое сначала принесло такое принятие и возбуждение в ряде евангельских кругов России, оно было в конце концов отринуто. Отчасти из-за того, что вдруг кто-то чего-то испугался, кто-то испугался уже устоявшегося устройства, а с другой стороны, потому что некоторые пятидесятники стали злоупотреблять чем-то. И так вот, еще одна причина, не причина, точнее, каким образом влияние Уэльского пробуждения и пробуждение на Азуза-стрит оказывалось на российских христиан. Это через то, что в 1906 и 1909 году очень много русских за границей работало, было в эмиграции, и они столкнулись с тем, что является пятидесятническим движением. Они это принимали, их это затрагивало, и многие из них, возвращаясь обратно на свою родину, были убежденными пятидесятниками. Давайте мы еще рассмотрим быстро, бегло влияние пробуждения Азуза-стрит на Россию. Мы сейчас будем делать буквально невозможное. Мы не будем повторять, что там происходило, потому что на одном из курсов по истории пятидесятничества мы рассматривали это. Но мы посмотрим, что это родило. Вообще-то, многие из тех, кто принял там крещение Духом Святым со знамением иных языков, полагали, что эти языки даны им для миссии. Многие так и разочаровались, но тем не менее, миссионерский дух и миссионерский пыл в них присутствовал и не остывал. Даже когда они узнали, что многие из языков так и не привели их к желанному народу, они все равно имели этот пыл миссионерства внутри себя. К примеру, в 1907 году первое вот оказанное влияние пробуждения на Азуза-стрит на Россию. 1907 год. Тот самый Фетлер, о котором мы с вами говорили, пишет в своем журнале статью о пробуждении на Азуза-стрит, пользуясь журналами или газетами Уильяма Сеймура, называемыми «Апостольская вера». Уильям Сеймур, один из главных действующих лиц на Азуза-стрит, издавал этот журнал или эту газету, где описывались все случаи, разные случаи проявления Духа Святого там на Азуза. И Фетлер получил несколько этих номеров, и на основании этих номеров он сделал обзорную статью, которая родила интерес к этому движению, родила интерес к этим явлениям. Позже он открыл двери своей церкви для пятидесятнических проповедников из США и Европы. Один из них, первый, кто к нему приехал, это был пастор Манкур Ниблок. О нем мы еще скажем чуть подробнее сейчас. Второе. Это Франк Бартельман, второе действующее лицо в миссии на Азуза-стрит, который долгое время молился за это и был, ходатаем этого пробуждения. Он приезжал в Россию и свидетельствовал здесь, и многие через него получали исцеление и крещение Духом Святым. Говорят, что после проповеди он молился за людей, молился с возложением рук, и те, кто получал крещение Духом Святым, чувствовали как будто бы оттиск на своей голове, как будто бы кто-то им ставил печать в этот момент. После этого ощущения они начинали молиться на иных языках. Когда служение закончилось, он, будучи американцем, не знающий русский язык и не знающий людей, которым он проповедовал, он подходил к одному, к другому и к третьему, молился за них о чем-то. Оказывалось, это люди были больны, нуждались в исцелении, и они получали исцеление на этих собраниях. Франк Бартельман. Третье. Ее здесь не будет показано, потому что я не так давно вообще о ней узнал. Вот это вот вообще свежие сведения. Элеонора Патрик.
Женщина из Германии, которая присоединилась к пятидесятническому движению, кажется, в 1908 году. Эта женщина последовала за некоторыми миссионерами и сама стала миссионеркой. И очень много потрудилась в Латвии, в Эстонии, в Белоруссии. А затем, и что интересно, она в этих местах ездила, насаждая церкви и поддерживая церкви. Представьте себе, это до Воронаева еще десятилетия. Никто еще не знает, что такое будет, какой-то союз христиан евангельской веры. Это еще и близко нет. Воронаев еще баптист, недавно убежавший в Америку от преследования в России. А эта женщина ездит и основывает церкви и поддерживает существующие общины. Поездив по западу тогдашней Российской империи, по Латвии, Эстонии, Белоруссии, она поехала в Саратов, насаждая и основывая церкви там. В Саратове были пятидесятнические общины после ее служения. Четвертый – пастор Неблок. Он также очень много работал, в основном по Прибалтике. Это тот человек, которого мы сказали в начале, Фетлер пригласил в свою общину. Но до того, как Фетлер пригласил его, он уже в Прибалтике трудился. И последнее, наверное, что мы здесь отметим, это Томас Балбарат. Это отдельная личность и отдельная история, о которой можно говорить много. Человек, которого звали апостол Европы, мы говорили о нем, когда говорили о пятидесятнической истории. Человек, который потрудился во многих странах. Скандинавия, Швеция, Норвегия, насчет Дании не знаю, возможно, Дания. Англия, Германия, многие-многие страны. Финляндия, но Финляндия тогда входила в состав Российской империи. И вот в 1911 году он был на территории Российской империи вместе со своим другом, бывшим баптистским пастором, ставшим лидером пятидесятнического движения в Швеции, Леви Петрусом. Томас Барат сидит посередине, Леви Петрус сидит справа от него. Слева, если с вашей стороны смотреть. Вот они в центре вдвоем. Ну как, в центре Барат, а вот теперь слева от него Леви Петрус. Они приехали в Россию в 1911 году и проповедовали о крещении Духом Святым среди финских христиан, евангельских христиан. Вот. Потом же они переехали в город Выборг, где после них остались тоже пятидесятнические общины. Общины были достаточно сильные, серьезные. Во главе этих общин встал человек, которого по фамилии Иванов, но, к сожалению, в 15-м году, как раз эти общины потом посещал Бартельман, в 15-м году они все совратились в учение единственников. К сожалению, практически все эти общины. Значит, приближаясь непосредственно к тому, что послужило образованию нашего братства, стоит сказать вот что. 19-й год. Вот вам, пожалуйста. 19-й год. Баптистский пастор Иван Воронаев, пастор Нью-Йоркской русской общины, получает крещение Духом Святым. Сначала получила его дочь, которую он не очень разрешал ходить к этим пятидесятникам, но они были в каком-то общении. Вот. И когда она сказала ему об этом, он сначала было воспротивился, но потом решил все-таки исследовать этот вопрос. И принял это, получил крещение Духом Святым и выходит из среды баптистов. С ним выходит большая часть его общины, организовывая свои богослужения. Это была первая пятидесятническая церковь славян в Америке. После этого в течение около одного года образовалось около 15 славянских общин через служение этого человека в США. Около 15 славянских общин. В феврале 2020 года образован Славянский союз христиан евангельской веры Америки. Воронаев был избран председателем. В 2020 же году Воронаев и Колтович неоднократно получают откровение от Господа по поводу того, что они должны ехать на свою родину в Россию.
Многие об этом по-разному рассказывают, но один из вариантов рассказа, как это было, они ходили где-то и рассуждали о том, о тех откровениях, которые они получают, и что же им делать дальше. И говорят, вдруг они услышали голос, который сказал им двигаться по направлению там, к какому-то месту. Они пришли и увидели там огромный чемодан. А вопрос их был один из главных вопросов был в чем? В том, что здесь жизнь устроена, мы свободны, у нас все хорошо, у нас достаток, но нас постоянно что-то терзает, возвратись на свою родину. Там разруха, там гражданская война, там голод и полное разорение. Мы не хотим уезжать отсюда, но голос настойчиво твердит. И вот они спрашивают, как мы оставим это устройство и со своими семьями переедем туда и будем там жить. И когда вот они получили это откровение, они увидели этот там, чемодан или что, им голос сказал, откройте, они открыли, увидели там какое-то изобилие, то ли пищи, то ли чего, я не помню, по-моему, пищи. И Бог сказал, так я позабочусь о ваших физических нуждах. Может быть, корзина. Кто что пишет. И в конце концов они решаются. И в 20-м году Воронаев и Колтович 15 июля 20-го года отплывают из США, направляясь в Советскую Россию. Они проехали Турцию и Болгарию, где плодотворно потрудились. В Болгарии, в Турции, точнее, они встретились с представителями Церкви Божьей, которые практиковали омовение ног и переняли эту практику для своих общин. Вот, в Болгарии они потрудились настолько сильно, что буквально, по-моему, за год было основано 18 церквей. До сегодняшнего дня многие из этих церквей существуют, и одна из церквей в городе Бургас, в общем-то, трудится над тем, чтобы основывались еще новые церкви. Она вот где-то имеет 400 членов и практически не растет внутри, как церковь. Но растут церкви вокруг нее во всем этом районе Бургасском. Они отсылают туда служителей, они опекают ее. Вот. Ну вот как раз-таки их предки. После этого в 21-м году они приезжают в Одессу. Кстати говоря, параллельно с этим в 19-м году по Западной Беларуси и Западной Украине распространяется весть о крещении Духом Святым. Эта территория тогда входила в состав Польши. И туда возвращались русские мигранты и несли весть Евангелия. Среди них были такие люди, как Иван Герес, но чего вам говорить о том, кому все равно мы не успеем запомнить и записать. Это движение потом впоследствии называлось, так скажем, «Шмитовское направление». Вот журнал «Примиритель», который здесь есть, копии, это как раз издание того союза. Что интересно, достаточно глубокий был союз, у них были библейские курсы. Почему он был глубокий? Потому что Советский Союз был закрыт вообще для всех, а они имели общение со многими пятидесятниками. И многие благословенные служители того времени посещали союз Шмидта. Но мы возвращаемся все-таки на нашу многострадальную родину. Советский Союз, 21 год, Одесса, люди голодают, ходят в мешках, падают мертвые на улице от голода. Их никто не хоронит, они лежат и пухнут. Так описывает Екатерина Воронаева картину, в которую они приехали. Вообще она хотела остаться, потому что в Болгарии было какое-то устройство, было хоть там еда, а там голод. Но когда нужно было отплывать, она говорит, давай я останусь, а ты с Колтовичем поедешь, я с детьми останусь здесь. Ее скрутила сильнейшая болезнь, и пока она внутри не покаялась пред Богом и не сказала, Господи, я согласна, я еду, прости меня. Исцеление не пришло. Как только она согласилась, пришло исцеление, они вместе все уплыли в Советскую Россию. 21-й год, начало его труда там. Он идет в баптистские общины, свидетельствует там о крещении Духом Святым. Сделай что-нибудь. И там люди начинают принимать крещение с Духом Святым. Начинают принимать крещение Духом Святым, и в короткое время образовывается Одесская община христиан евангельской веры. И просто посмотрите динамику развития. 21-й год, они приезжают. В 24 году уже образовывается областной союз христиан евангельской веры. В 25-26 году образовывается Всеукраинский союз христиан евангельской веры. В 27 году образовывается Всесоюзный союз христиан евангельской веры. Пятидесятничество как пожар распространяется по всему бывшему, ну, тогдашнему Советскому Союзу. Многие из евангельских христиан, многие проповедники, которые приезжали тушить этот пожар, они обращены к Богу. И такие деятели, там, как Понурко, Павлов, это были, ну вот, вот, например, это съезд христиан евангельской веры в 26-м году. Воронаев сидит в центре, рядом с ним сидит его жена слева, а с правой стороны сидит Павлов. Где Павлов там еще? Следующий, думаю, что. Вот это правление тогдашнего союза. В правление входила Полина Кушнирева. Ну вот в центре сидит Воронаев, с левой стороны от него Подлесный, Колтович. Справа Павлов, а вот там стоит вот этот серьезный дядя. Это болгарин, Михно с ним приехал из Болгарии. А вон тот стоит первый страдалец из этого союза, Алексюк. Он был в 27-м году застрелен. А вот этот вот последний из Амрига, кажется. Кто он был, не помню. Барышня нет, не жена. Она была незамужняя. Женщина, через которую достаточно сильно действовал Дух Святой, она, скажем так, отвечала за женский отдел в братстве. Здорово звучит. Женский отдел в союзе. Вот. И у них проводились, вы же слышали, отдельно женские служения, и было все достаточно неплохо. Достаточно все было хорошо. Ну, так, между делом. Просто услышьте и забудьте это. Говорят, проповедовала так, что... Просто многие мужчины отдыхали. Здесь мы скажем «да». Здесь мы скажем «среди сестер». Но когда я встречался с людьми, которые застали то время, они мне говорили разное. Но суть в чем? Они, в частности, основывали различные благотворительные акции для людей, у которых там у них были курсы шитья, они организовывали, еще что-то. Вот как трудилась Тавифа в свое время, они трудились также и в этом. И направленность была разная. И оркестры у них были, и много что у них было. Перекрутите дальше. Павлов, был такой человек по имени Павлов, это Екатерина Воронаева. Следующий. Павлов, это был человек, который в прошлом был баптистским пресвитером и пришел для того, чтобы разгонять в одном месте и разубеждать людей в том, что крещение Духом Святым – это истина. Вот. Встретился с 13-летней девочкой, а та говорит, я неграмотный, мало что понимаю, давайте мы лучше с вами помолимся. Результатом этой молитвы было то, что когда он вернулся в свою общину, и у него спросили, ну что, брат Василий, разбил? Он говорит, да, разбил свое сердце, разбил. Это истина. Он говорит, как? Он говорит, так. И в конце концов он основал одну из общин, и потом трудился во всем братстве, как человек, занимающийся духовными дарами, искушениями и различного рода действиями. Был одарован, имел откровение, имел силу для изгнания бесов, и очень много пострадал. Почему знаю о нем достоверно и немало? Его сын, вот уже будучи старым человеком, сейчас он, наверное, уже в вечности, мне пришлось лет 18, 19, 20 общаться с его сыном, и он мне описывал многие случаи из жизни этого человека. В 27-м году по местам начинаются гонения. В 30-м году Воронаева отправляют в вузы. Союз закрывается, и его сажают. В 33-м году Воронаева отправляют в вузы. Когда они были еще в Америке, однажды они молились, и через, кажется, Воронаева или кого-то было сказано, или кому-то из них было показано две цифры, 30 и 33. И когда они молились духом на языках, то их посетило очень сильное сокрушение, и они очень плакали при этом. Они не могли понять, что это такое. Но когда настал 30-й год, и Воронаева забрали, Екатерина сказала, вот что значит 30. Когда забрали ее, она сказала, вот что значит 33. До конца своей жизни она просыпалась по ночам от ужаса, с криками, потому что то, что пережила эта женщина, ее забрали больную из какого-то подвала, в который ее выселили, погрузили вот так вот в грузовик и увезли на долгие годы в разлуке со своими детьми. Детей кое-как вот из миссии Шмидта ходатайствовали за них и кое-как их переправили в конце концов в Америку. И в 50-е годы она уже выехала к своим детям в Америку. Будучи совершенно больной женщиной, здесь уже старушкой, скитаясь по разным местам, я встречался с людьми, которые ее там принимали в Одесской области в свои дома, и вот они немного о ней рассказывали. А Воронаев же, о нем писали, что он отрекся и все такое, но он недавно, вот кто-то докопался, у меня где-то есть копия приговора, в 30-х годах его расстреляли. И фактически с 30-го года начинается сильнейшее давление. Воронаев в 30-м году пишет, правление нашего союза все еще под арестом, мы теперь испытываем тяжелые испытания. В 30-е годы арестовали Павлова. В 33-м году, как я сказал, арестовывают Воронаеву. В 35-36 году Воронаев освобождается, но в 36-м, 16 октября, его арестовывают вновь. И после этого он уже не возвращается. После ареста Воронаева в 30-м году становится во главе Понурко Гаврил Гаврилович. Но в 35-м году и его арестовывают. После 35-го года церковь и весь союз был разрушен. Вот. Но тем не менее по местам без всякой организации люди трудятся. В 41-м году возвращаются из УС Понурко и с Пономарчуком и с Бедашом, просто крутите дальше, с Пономарчуком и с Бедашом начинают основывать и собирать церковь в Единое Братство. В 42-м году Восточную Украину оккупируют, и во время оккупации им дали свободу, и они создали союз христиан веры евангельской. Тогда из христиан евангельской веры люди начали уже называться христианами веры евангельской. Они начали организовывать союз, который в конце концов был закрыт, когда советская армия вернулась. За то, что они во время оккупации этот союз создали, Понурко и Буд были отправлены в тюрьмы вновь, как пособники фашистскому режиму. Ну а потом начинается новейшая история. Думаю, что на этом стоит закончить, про остальное почитайте в книгах. Вот это вот время, когда они делали союз во время оккупации. Дальше. Это правление союза в центре Пономарчук, Понурко, Пономарчук и Бедаш. Бедаш — это тот, кто в конце концов стал во главе нашего нерегистрированного братства. Вот этот Бедаш в 45-м году, крути, подписал августовское соглашение под давлением властей с баптистами, чтобы был единый союз. Но баптисты начали притеснять, запрещать там, молитвы на языках и прочее. И в 47-м году, давай, ты просто крути, я буду комментировать. В 47-м году наши братья начали выходить из этого союза и основывать свой союз, пытаясь сделать это официально. Но им это не дали, и поэтому они ушли в подполье. Вот эти братья, Левчук, Кружко, они сидели по десятилетиями в тюрьмах. Дальше. Белых. Вот опять Левчук. Вот эта тюремная фотография. Бедаш. Шоколов в центре стоит, Филипп Шокола. Это церковь ссыльных в городе Инта. Вот пресвитер Виктор Иванович Белых. Это все люди, которых сослали когда-то. Одну из них сослали в 14-летнем возрасте, посадили. А перед тем, как посадили, кинули просто в подвал к крысам.
И они целой стаей нападали на нее. Она, 14-летняя девчонка, отбивалась от них и до конца жизни на ее пальцах остались эти следы от укусов. Ну, она потом стала женой епископа, а на сегодняшний день в Краснодаре трудятся ее сыновья. Два диакона, один диакон, другой пресвитер. Прокопа вы, может быть, знаете? Ну, ты знаешь. А это наша московская церковь в 50-е годы. Это Бедаш незадолго перед смертью. Это брат Тараненко, через него был дар истолкования иных языков. Это Левчук, Бедаш в центре, это в ссылке. Это Белых посетил Бедаша, тоже в ссылке. Но представьте себе, при таком режиме в СССР после 60-го года насчитывалось свыше 1000 церквей наших. При таком прессе. И более 200 верующих. Молимся. 200 тысяч. Молимся и уходим. А если что, найдите где-нибудь информацию. Эта история тоже интересная.